Александр Лукашенко – больной ублюдок. Отечественная публицистическая традиция не приветствует такую категоричность, но так и случай особый. Белоруссию этой осенью сравнить не с чем. По меркам нашего времени она уникальна. Есть, конечно, КНДР и Туркмения, но они далеко, про них вообще толком не ясно, существуют ли они и что там на самом деле происходит. Белоруссия рядом. Минск – почти пригород Москвы. На машине без остановки доехать проще, чем до Петербурга. Там снимают российское кино, там добывают санкционную еду, там важнейший для всей России транзитный аэропорт. Там у нас у каждого второго, если не родня, то какие-то знакомые или друзья. Минск рядом, ближе нет ничего, тот же Киев несопоставимо дальше. Есть африканские полугосударства, где нет разницы между столицами и джунглями. Но что-то вроде ЦАР, в которой 2 года назад погибли Джамаль, Расторгуев и Радченко. Там, очевидно, страшно и всегда будет страшно. Но если ты сам не поедешь в джунгли к людоедам, они тебе ничем и не грозят. Кто найдет ЦАР на карте? И не надо искать, про нее и так все понятно. Белоруссия не джунгли. Такая же точно Россия, вообще полностью такая же. С такими же гражданами, консервативные советские пенсионеры, прогрессивная модная молодежь в городах, менты, военные, бизнесмены, айтишники вообще ничем от нас не отличаются. Такой же культурой, такими же порядками, до степени смешения. Есть и черные дыры на постсоветской карте. От пылающего ныне Карабаха и всеми забытого Приднестровья до относительно недавно отвоеванной Южной Осетии и кровоточащей ДНР. Там, конечно, тоже все не слава богу. Где кончается власть и начинается криминал, никто, в общем, не понимает. Закон тайга и прокурор медведь, даже если вокруг степь с терриконами. На подвале оказаться расплюнуть, но если совсем грубо, все беженцы уже убежали, все пассионарии погибли. Никто от этих мест ничего хорошего давно не ждет. Сравните их с мирной и спокойной Белоруссией начала августа. Есть и Украина, такая по нашим меркам сверхдемократия, вечное движение групп, политических, олигархических, криминальных, даже партизанских, вечный скандал, вечно кого-то убивают или грабят, такое, наверное, гуляй-поле, каким его рисовали в советском кино. Украиной нас пугали 6 лет непрерывно, иногда даже убедительно. Лукашенко доказал, что есть вещи пострашнее Украины. Какой батальон Азов, если белорусское МВД само по себе батальон Азов? Что умеют бандеровцы из того, чего до сих пор не делали белорусские менты? Белоруссия этой осенью, как Одесский дом профсоюзов 2 мая 2014 года. Люди прыгают из горящих окон, на земле их добивают, патриотические блогеры в Киеве улюлюкают и радуются. Одесская трагедия сыграла огромную роль в мифологизации донбасского противостояния. Многие добровольцы из России уехали воевать как раз после и вследствие. Это не всегда одно и то же, но здесь именно оно – Одесса. Этой осенью судьба поставила многих из тех в России, кто сочувствовал сожженным одесситам, на место радующихся украинцев. Российский лоялист, одобряющий избиение в Белоруссии, устроен так же, как украинская девушка, готовящая коктейль Молотова для Дома профсоюзов. Солидарности с садистами избежать гораздо проще, чем лобового столкновения. Но почему-то не все избегают, ищут оправдания садизму, приближая, наверное, что-то подобное и в России. Кто будет виноват, когда у нас начнется? Видео с Максимом Хорошиным должно стать для белорусского кризиса тем же, чем для вьетнамской войны стала фотография Нгуена Нгоклоана, убивающего партизана. За 2 часа лукашенковские бандиты превратили в калеку здорового мужчину, вина которого заключалась только в том, что у него цветочный магазин, и по выходным, когда белорусские женщины выходят митинговать, Максим Хорошин выходил на улицу и раздавал им цветы из своего магазина. За это он получил разрывы внутренних органов, отек мошонки, сломанную голень, полностью отбитый бок. Ну и, надо полагать, психику тоже сломали. 2 часа в белорусском РВД. Полицейским насилием нас, современных граждан России, не удивишь. Мы страна майора Евсюкова, ОВД «Дальний», заживо сваренного калининградского футболиста Ивана Вшивкова, регулярных сводок о загадочных смертях в полицейских участках. Тут все понятно. Но и вообще полицейская жестокость – явление интернациональное. В чем можно было убедиться этим летом, когда убийство Джорджа Флойда поставило на грань гражданской войны даже Соединенные Штаты? Но ни в Российской Америке, ни в путинской России, ни даже в СССР полицейский садизм не становился главной и публичной основой самого политического строя. Когда наш Евсюков стрелял в супермаркете, его поймали, судили и посадили. Когда американский полицейский убил Флойда, все американское государство несколько недель подряд плакало и каялось. Когда нашего или западного полицейского убийцу не ловят с поличным, и загадочная смерть в участке остается загадочной, полиция тратит огромные усилия, чтобы доказать свою непричастность. Даже Кадыров, защищая убийцу Немцова, не посмел оправдывать убийство. Лукашенко – первый на памяти ныне живущего поколения диктатор, демонстративно опирающийся на полицейских садистов. Не на тайный спецслужбистский орден, не на армию, не на ракеты, а на балабановского мента из фильма «Груз-200». В этом действительно состоит уникальность лукашенковской диктатуры. Инфернальная, уже даже не пытающаяся что-то из себя изображать зло, такая кульминация киношного хоррора, когда сожившего мертвеца уже облезла плоть, и он тянет полузгнившую руку к обреченному герою. Вот что такое лукашенковское государство. Видео с трясущимся плачущим Максимом Хорошиным просто очень наглядное, впечатляющее, убедительное. Но и сам факт, что такое случилось уже на третьем месяце кризиса, когда излишнюю жестокость уже не спишешь на взвинченность первых часов. Но главное в нем именно типичность. Полицейский террор стал для Белоруссии рутиной. Это уже такая форма государственного существования. Есть подозрение, что все остальные формы существования этому государству уже недоступны. Только что вышло подробное исследование Медиазоны, подводящее, к сожалению, только промежуточный, итог двух месяцев полицейского террора. Но даже и без этой статистики никто, включая самого Лукашенко, не оспаривает факта непрерывного и продолжающегося государственного насилия. Пожалуй, именно его публичное бесстыдство дает самый деморализующий эффект, даже если наблюдать за происходящим не из Белоруссии, а извне. Хотя, что такое извне? У Максима Хорошина русские имя и фамилия. Теоретически можно допустить, что в анкетах он пишется белорусом. Но особой разницы нет, были ли его предки полесскими крестьянами, или же его родители приехали откуда-нибудь из Нечерноземья по распределению 40 лет назад. Сложись его персональная судьба чуть иначе, он мог бы жить в Москве или Новосибирске, заниматься тем же цветочным бизнесом, даже голосовать за Путина и, глядя в телевизор, восхищаться белорусским батькой. В любом случае, Максим Хорошин такой же русский человек, как любой из нас. И значит, в плачущего инвалида лукашенковские каратели тоже могли бы превратить вас, меня, любого нашего московского знакомого, вне зависимости от взгляда, гражданской позиции, рода занятий. Это не Нагорный Карабах, это почти Россия. И в этой почти России полицейщина во имя политических целей калечит русских людей. Два месяца назад, наверное, имело смысл спорить о нашей и вашей свободе, о взглядах Светланы Тихановской, о российско-белорусской интеграции, о чем угодно, но белорусскому менту хватило силы таланта обесмыслить все давние споры. Тихановская может быть каким угодно слабым политиком, но белорусского мента это не оправдывает. Бело-красно-белый флаг может быть каким угодно одиозным, но белорусского мента это не оправдывает и это. Сохранение Лукашенко у власти может даже соответствовать российским государственным интересам, но если эти интересы заключаются в том, чтобы калечить и даже убивать русских людей, это повод задуматься, верно ли российское государство определилось со своими интересами. У белорусских садистов два союзника. Первый хотя бы потому, что он почти гарантированно уйдет от ответственности. Те шарлатаны, которые убедили часть белорусского общества в действенности так называемого мирного протеста. Вот конкретного Максима Хорошина обманули именно они, внушившие ему, что если дарить на улице женщинам цветы, полицейщина отступит. Джина Шарпа не спросишь, например, ты, Максим Кац, ты понимаешь, что кровь минского цветочника в том числе и на тебе? Ты обманул его. У тебя нет и не было никаких доказательств, что безоружная толпа способна противостоять вооруженным садистам. Дай бог, чтобы в Белоруссии миф о мирном протесте оказался похоронен навсегда. Противостояние обезумевшему диктатору – это прежде всего смертельный риск. Ни хорошее настроение, ни юмор на плакатах, ни радость и счастье. Людям в глаза смотрит смерть, которая плевать хотела и на плакаты, и на настроение. Выходить навстречу смерти, не отдавая себе отчета, что это опасно, можно, конечно, но по слухам есть и более простые суицидальные способы. Евангелисты мирного протеста – это такие политические синие киты, если вы понимаете, о чем я. Второй, но повторим, второй совсем не по важности, союзник белорусских садистов – российское государство. Неповоротливое, инертное, замкнутое в основном на одного человека, живущего старомодными революционными стереотипами. Оно сдуру поставило на Лукашенко, не понимая, что даже надежный союзник, а Лукашенко и надежным не назовешь, когда он начинает удерживать власть грубой полицейской силой, союзником быть перестает и превращается в проблему, даже в угрозу. Вся медийная, политтехнологическая, какая угодно помощь, оказываемая ему, распыляется в желтой струе водометов, оседая на лицах и одежде избиваемых граждан, оставаясь навсегда, на поколение вперед, памятью о соучастии и предательстве. Зачем российское государство предает этих людей? Выживание, в том числе даже физическое, Лукашенко, для России вообще не принципиальный вопрос. Но изображая геополитическую ответственность, она ничего в действительности не добивается, навлекая для себя при этом настоящее проклятие, потому что кровь невинных, как на войне мирных жителей, не смывается с рук вообще никак. Мирная и дружественная Россия и Белоруссия осталась в прошлом уже навсегда. С Лукашенко это будет сломленная и запуганная страна-тюрьма. Без Лукашенко, очевидно, прозападное государство украинского, а может и литовского типа. Но в обоих, именно в обоих случаях, Россию там будут ненавидеть за то, что она в 2020 году пришла на помощь карателям, а не жертву. Люди, избиваемые лукашенковскими садистами, пополняют бесконечный список брошенных Россией соотечественников. Государственная солидарность России с белорусским полицейским террором изменит и Россию. Может быть, уже изменила, просто никто не заметил.
6 ноября в зале театра «Сантандер» Сан-Паулу, Бразилия, в рамках мероприятия Global Citizen состоялась увлекательная беседа двух живых классиков науч-попа – израильского историка и футуриста Юваля Ноя Харари и американского эволюционного биолога Джареда Даймонда. Приводим ее в сокращении. О засиле технологий и соцсетей. Юваль Ной Харари. Я пользуюсь технологиями, но только так, чтобы не быть пользуемым ими. Я вообще-то не против них, несмотря на то, что из моих книг может показаться иначе, но кто-то же должен говорить об опасности технологий. Кто, как не мы, философы и историки? В целом нам нужен сбалансированный подход. Я, конечно же, пользуюсь соцсетями, а интернет вообще важная вещь в моей жизни. 17 лет назад я познакомился со своим мужем на сайте знакомств. Джаред Даймонд. Ну, я лет на 40 старше Юваля, поэтому в соцсетях я не представлен. Моя жена и один из моих сыновей года 4 назад заставили меня купить это технологическое чудо – мобильный телефон. Я только звоню и читаю электронные письма, но так и не научился пользоваться камерой. Вообще-то я тоже не против технологий, просто в течение последних 55 лет проработал на Новой Гвинее, и знаете что? У жителей острова нет технологий, нет мобильных телефонов. Каков результат? Для нас большая часть общения – это слова на экране, а они лично общаются друг с другом и очень хорошо понимают других людей. Я был крайне впечатлен их социальными навыками, которые не зависят от технологий. А утрата этих навыков как раз ассоциируется с этой зависимостью. Перед нами стоит довольно сложный вызов – как воспользоваться преимуществами технологий, чтобы при этом не утратить наши коммуникативные навыки. Юваль Ной Харари. Сегодня именно отсутствие смартфона стало статусным символом, то есть если у вас нет смартфона, то вы точно VIP, то есть кто-то другой носит смартфон для вас. Это означает, что вы вне зоны доступа, а недоступность всегда была чуть ли не главным символом, говорящим о статусе человека. Если у вас есть смартфон, это автоматически означает, что над вами кто-то стоит, либо начальник на работе, либо кто-то из вашей семьи. Жена, ребенок, родители. Человек, которому постоянно нужно знать, где вы и чем заняты. Когда мои родители 30-40 лет назад приходили домой, это означало все, конец рабочего дня, их начальник не мог до них дотянуться. Теперь же люди со смартфонами постоянно находятся на работе, даже когда они дома. Взвешенный подход в том, чтобы пользоваться технологиями, но в то же время построить своего рода храмы, убежища, обозначить место и время, когда вы будете вне зоны досягаемости. Об истоках творчества. Юваль Ной Харари. Что подтолкнуло меня к творчеству? Как раз книга Джареда «Ружья, микробы и сталь». Я в то время писал свою диссертацию и в свободное время читал ее. Я подумал, что тоже могу написать подобную книгу, которая бы описывала все происходящее с макроперспективы. Литература ведь не делится только на фантастику, триллеры и научные монографии для очень узкого круга читателей. Еще несколько лет у меня ушло на то, чтобы понять, как это реализовать, но именно чтение этой книги все изменило для меня. Джаред Даймонд. Мои родители были ученые, так что я буквально вырос в окружении науки. Мама научила меня читать в 3 года. И в процессе получения высшего образования предполагается специализация. Я выбрал темой своей диссертации «Желчный пузырь». Но поскольку с детства меня интересовал широкий круг вещей, я не захотел, чтобы вся моя жизнь была посвящена только желчному пузырю. В 1985 году я получил стипендию фонда МакАртура, это была серьезная сумма денег. Фонд считал, что я способен на большее, нежели изучение желчного пузыря. Тогда я впервые задумался над тем, как воплотить в жизнь мой потенциал. Второй момент пробуждения случился в 1987 году с рождением моих сыновей-близнецов. Я понял, что в 2050 году, когда я уже точно умру, а мои дети будут жить, их будущее будет зависеть не от желчного пузыря, а от истории и географии. Эти две мысли стали стимулами для того, чтобы познакомить широкую публику с той радостью, с тем вдохновением, которое может принести наука. О правде и вымысле. Юваль Ной Харари. Пропаганда, фейковые новости – все это не ново. Но сила человека зависит от сотрудничества с другими людьми, а не от знания правды. Куда легче заставить людей сотрудничать с помощью вымышленной истории, так как правда чаще всего штука сложная и неудобная, с ней сложно иметь дело. Например, атомная бомба. Что нужно, чтобы ее построить? С одной стороны, правда, то есть наука, формулы, исследования. Правда нужна даже самому безумному авторитарному режиму в мире. Но помимо формул, нужно, чтобы в строительстве приняли участие еще миллионы людей, шахтеры, инженеры и так далее. Как заставить их сотрудничать, не объясняя им теорию относительности? Попытка объяснить им эту теорию не сработает, куда более эффективным будет вымысел. Мы наблюдаем это на протяжении всей нашей истории. Джаред Даймонд. В США, к примеру, довольно много американцев не верят в эволюцию, но что самое страшное, в эволюцию не верят большинство американских учителей биологии. Это просто шокирует. Тренд, сложившийся при администрации Трампа, таков. Все говорят о фейковых новостях, альтернативной правде, отрицая реальность, в которой мы все живем. Об автоматизации работы. Юваль Ной Харари. Никто, конечно же, не знает точно, когда машины заменят человека. Революция искусственного интеллекта идет уже 5 лет, и пока мы почувствуем ее эффект, пройдет некоторое время. Это произойдет не сразу, будет целый каскад событий. По мере того, как искусственный интеллект будет совершенствоваться, люди начнут испытывать все большие трудности, но человеческая работа не будет полностью уничтожена. Некоторые профессии исчезнут, какие-то изменятся, появятся новые. И самая большая проблема – переучить людей именно для новых профессий. Здесь в самом выгодном положении оказываются развитые страны, у них есть ресурсы для переобучения рабочей силы. Не думаю, что мы вообще увидим массовую безработицу в США, Германии или Японии, в отличие от Гватемалы, Индонезии и Бангладеша. Опасность в том, что эта революция приведет к тому же, что и индустриальная революция 19 века – крайнему неравенству между странами. Многие развивающиеся страны окажутся на грани банкротства, так как главный их актив – дешевая рабочая сила – будет неактуален. Будут и политические последствия. Мы уже наблюдаем становление так называемого информационного колониализма. Чтобы контролировать ту или иную страну, больше не нужно посылать армии. Соберите необходимую информацию и все. Джаред Даймонд. Этот сценарий возможен, но есть и другой. Я бы оценил вероятность того, что именно он воплотится в жизнь, в 49%. В ближайшие десятилетия у нас не получится перейти на самодостаточную экономику, настанет новый каменный век. И кто будет преуспевать при новых условиях? Явно не американцы, не европейцы, не японцы, а те, кто имел опыт жизни в подобных условиях, пусть даже не лично, а в пределах 2-3 поколений. Так мои друзья с Новой Гвинеи все еще умеют пользоваться каменными орудиями труда, знают, как возделывать землю, выращивать 79 видов картофеля. Лично я понятия не имею, как это делать. В США 98% населения не занимаются фермерством, а жители Новой Гвинеи фермеры на все 100%. Так что мой альтернативный сценарий таков. В ближайшие десятилетия выигрыши останутся не богатые, а напротив, бедные страны. О несправедливости истории. Юваль Ной Харари. История вообще зачастую несправедлива. Богатые создают проблемы, за которые расплачиваются бедные, но так сложилось, что богатым легче выживать. Как мы видели во время финансового кризиса, меньше всего пострадали банкиры, которые привели к нему. Думаю, в вашем, Джаред, катастрофическом сценарии определенные преимущества, конечно же, будут у тех, чьи условия жизни близки к каменному веку. Но все же подавляющее большинство людей в развивающихся странах не живет в племенах. Они не умеют пользоваться каменными орудиями труда, но знают, как добираться по 2 часа на общественном транспорте на работу. Так что в случае крупного кризиса они пострадают куда больше, чем богатые люди в Сан-Франциско или Лондоне. В случае же чего-нибудь совсем экстремального, например, ядерной войны, этот кризис лишь ускорит развитие опасных технологий. Так было в ходе 2 мировых войн. В сравнительно спокойных условиях люди обычно не хотят рисковать, работая над опасными технологиями. Но если, скажем, нам не удастся справиться с климатическим кризисом и ситуация резко ухудшится, людям придется искать экстремальное решение. Этот кризис лишь ускорит разработку искусственного интеллекта и потенциально опасных технологий. А люди отбросят всякие предосторожности. Перед нами кризис. Нам нужно с этим что-то делать. Думаю, то, что мировые элиты сегодня не делают достаточно для борьбы с климатическим кризисом, связано с тем, что сознательно или бессознательно они считают, что это их не коснется. Когда наступит потоп, они просто построят технологический ковчег. У них есть ресурсы и опыт экспертов, чтобы защитить себя от худшего, поэтому их не волнует это так сильно, как должно бы. Джаред Даймонд, согласен. У меня вопрос, когда же богатые американцы начнут воспринимать вещи всерьез? И ответ на него таков, только тогда, когда поймут, что их личная безопасность под угрозой. О важности образования. Джаред Даймонд. Японцы и американцы по-разному подходят к проблеме плохого образования. Так, в сельской местности с малой плотностью населения и, соответственно, худшей успеваемостью, японцы посылают больше учителей. Их цель – уравнять общие показатели успеваемости по стране. В Штатах же поступают иначе. В районы с плохими показателями они не посылают больше учителей. Это означает, что показатели ухудшаются еще больше. Это плохо для страны в целом. Второе, что я хотел бы отметить – важность знания географии. Я, как вам, наверное, известно, член Национального географического общества, и оно ежегодно проводит опросы того, насколько хорошо жители разных стран знают географию. Американцы год за годом демонстрируют худшие результаты. Конечно же, большинство жителей штатов не смогут показать, где на карте расположены Афганистан или Сомали, хотя американские войска побывали и там, и там. Но что хуже, большинство американцев не смогут показать на карте Нью-Йорк. Самое шокирующее – то, что они не смогут найти Тихий океан. Хотя даже если закрыть глаза и кидать в карту мира дротики, так или иначе, большая часть из них попадет в Тихий океан. Это убивает меня больше всего. Юваль Ной Харари. Думаю, проблема образования связана с автоматизацией работы. По мере того, как рынок труда становится все более нестабильным, людям приходится переизобретать себя по несколько раз в течение жизни. Старая модель – когда в молодости учишься, а затем всю жизнь работаешь в выбранной профессии, отойдет в прошлое. Нам придется постоянно переучиваться. Но проблема в том, что большая часть образовательных систем в мире к этому не приспособлена. Главный навык для 21 века не в том, чтобы запомнить какой-либо исторический факт или математическое уравнение, а в том, чтобы продолжать обучаться в течение всей жизни. Учиться отличать надежные данные от недостоверных. То, чему учат детей сегодня, должно им пригодиться через 20 лет. Это должно быть релевантно будущему, а не настоящему. Именно поэтому мы очень серьезно должны подойти к ответу на вопрос, как будет выглядеть мир через 20 лет. Мы не можем позволить себе ждать наступления 2040 года. Нам нужно готовить новое поколение уже сейчас. О психическом здоровье и депрессии. Юваль Ной Харари. Последние десятилетия наблюдается серьезное улучшение физического здоровья человека, но это не касается его психического здоровья. Там, напротив, идет регресс. Возможно, наш разум не адаптировался к 21 веку, он более приспособлен к условиям века каменного. Все более увеличивающаяся скорость технологических, экономических и социальных перемен создает невероятный стресс для нашей психики. Взять хотя бы тот же рынок труда. Перемены всегда приносят с собой стресс, а по мере старения приспособиться к ним становится все труднее. Поэтому переизобретать себя, как этого требует наше время, с возрастом становится все сложнее. Если в 20 лет это сравнительно легко, то в 40 и 50 лет... У многих людей для этого просто нет таких запасов психологических сил, выдержки, упорства. Так что стресс лишь усилится и приведет к еще большим психическим проблемам, если мы не примем контрмеры. Более эффективные лекарства, создание убежищ для отвлечения от работы. Если ребенка в школе достают хулиганы, он приходит домой и попадает в такого рода убежище. Сегодня же буллинг продолжается и во взрослой жизни 24 часа в сутки. Через все эти экраны смартфонов и компьютеров. Просто выключить телефон – не выход. Тогда вас просто одолеет синдром ФОМО – страх пропустить что-то. Один из способов справиться с этим – медитация. Я посвящаю ей по 2 часа в день и каждый год уезжаю в ретрит на 30-60 дней. Знаю, многие не могут себе позволить этого, но мне это и впрямь помогает, хотя я не могу назвать медитацию панацеей. Джаред Даймонд. Если сравнить Новую Гвинею с западным миром, могу отметить, что островитяне живут меньше, они более резко стареют из-за более тяжелой жизни. Когда я последний раз был там, они спросили, сколько мне лет. Я ответил, 81 год. Все они были просто потрясены. А в одной индонезийской деревне меня и вовсе сочли полутрупом. Да, жители Новой Гвинеи крайне редко доживают до столь преклонного возраста, но насчет их психического здоровья ничего сказать не могу, нет таких исследований. По собственным наблюдениям могу сказать, что счастливых людей кажется там больше, а признаков эпидемии одиночества, как у нас, я там не видел. Есть искушение сказать, что в традиционных племенных обществах с психическим здоровьем лучше, чем у нас, но это может оказаться неправдой. О демократии. Юваль Ной Харари. В мире сейчас усиливается неверие в демократию. Да, она не безупречна, но если смотреть на нее в долгосрочной перспективе, самое главное ее преимущество – в ее гибкости. Иногда авторитарные режимы могут принимать решения быстрее, так как им реже требуется искать компромисс, советоваться с различными группами людей. Поэтому кажется, что у них все получается быстрее. Главная их проблема в том, что когда авторитарный режим допускает ошибку, а ошибки делают все. Он не признает это. Он перекладывает вину на врагов извне или предателей внутри. И вывод делается такой. Режиму нужно еще больше полномочий, еще больше власти. Это замкнутый круг. Если обещания, данные режимом, не выполняются, он забирает себе еще больше полномочий и так далее. Из истории мы знаем, чем обычно все заканчивается. У демократии есть свои недостатки, но важно помнить о ее главном преимуществе, о том, что она способна признавать свои ошибки и пытаться их исправить. Пересказ новой книги французского экономиста Тома Пикетти «Капитал и идеология». Его предыдущая работа «Капитал в 21 веке» 2013 года была переведена на 40 языков и стала международным бестселлером. Она продана в количестве более 2,5 миллионов экземпляров. Она вызвала оживленные дискуссии как в СМИ, так и в академической сфере, и неизбежные сравнения с фундаментальным трудом Карла Маркса, хотя сам Пикетти как-то признался, что так и не осилил «Капитал». Контекст. Новая работа экономиста – эпический, по мнению издателей, сиквел «Капитала в 21 веке», одной из самых важных книг нашего времени. Представляя ее, Пикетти заявил журналистам: «Пора перестать делать из собственности нечто священное. Мы должны выйти за пределы капитализма». Новая книга Пикетти имеет потенциал стать еще более влиятельной, чем предыдущая, считает Саймон Купер из Financial Times. Книги Пикетти всегда отличались монументальностью. Если «Капитал в 21 веке» преобразил взгляд экономистов на неравенство, «Капитал и идеология» имеет все шансы трансформировать взгляды политологов, утверждает сербско-американский экономист и специалист по неравенству доходов Бранко Миланович. А вот что думает лауреат Нобелевской премии по экономике прошлого года Эстер Дюфло. Новая книга Пикетти учит нас тому, что ничего не предопределено заранее, что между гиперкапитализмом и катастрофами коммунистического прошлого есть еще много вариантов. Наше будущее делать нам, закатаем же рукава. Терминология. Пикетти в своем труде использует довольно широкое понятие идеологии. Она описывает, как должно быть построено сообщество, имеет социальное, экономическое и политическое измерения. Под политическим режимом автор подразумевает набор правил, описывающих границы сообщества и его территории, а также механизмы коллективных решений и права членов в этом сообществе. Наконец, режим собственности включает в себя набор правил, регулирующих разнообразие форм собственности в сообществе, равно как и юридические процедуры по регулированию собственнических отношений между разными социальными группами. Большая часть книги экономиста посвящена исследованию идеологических установок, политических и собственнических режимов и экономическому неравенству, обусловленному идеологиями. В своем исследовании Пикетти выделяет следующие идеологии и построенные на их основе сообщества. Третичные сообщества, собственнические сообщества, рабовладельческие и колониальные сообщества, социал-демократические сообщества, коммунистические и посткоммунистические сообщества. Третичные сообщества. Третичными Пикетти называет те сообщества, что подразумевают разделение на три, изредка четыре, класса или страты. Например, духовенство, дворянство или третье сословие в средневековой иерархии. Часто именно в таких сообществах зарождается экономика, поэтому логично, что автор взял третичное сообщество в качестве начальной точки исследования. Хотя, на первый взгляд, третичное сообщество радикально отличается от современного западного идеала меритократии, структура неравенства в нем не сильно отличается от сегодняшней. Что еще важнее, смерть таких сообществ по-разному повлияла на состояние стран и экономик. Перейдем непосредственно к составу третичных сообществ. Два класса – духовенство и дворяне в Европе и брамины и кшатрии – в Индии занимали главенствующую позицию в политической жизни общества, тогда как низшие сословия из нее исключались. В случае Европы, например, родной для автора Франции, к концу XIV века эти два сословия составляли 3-4%, около 1,5% духовенства и порядка 2% знати. Ко времени Великой Французской революции 1789 года эти два сословия составляли уже 2% населения Франции. В то же время в Индии конца 19 века две высших касты, варны, составляли не менее 10% населения. Это говорит нам о сильных различиях в социополитическом устройстве двух регионов. Как распределялся капитал во Франции? По имеющимся данным, в 1780 году церковь, а это 2-4% населения, владела 15% всей французской земли. Добавив к этому доходы от десятины, мы получаем четверть всего капитала страны. Хотя эти данные достаточно неточны и порой противоречивы, мы можем добавить к этому доходы от сдачи земли в аренду. Можно говорить о примерно трети капитала в распоряжении духовенства. Таким образом, мы видим общество, где 2% населения владеют третью всех ресурсов. 2% знати интересуют Пикетти меньше, чем церковь, но их экономическое положение не хуже. Соответственно, на третье сословие приходится не более 30% всех средств. Это, конечно, не пресловутый 1% богатств для 99% населения, о котором часто рассуждают современные социалисты, но уровень неравенства довольно-таки шокирующий. Собственнические сообщества. После Французской революции соотношение сил в экономике изменилось. Два доминирующих сословия канули в лету, уступив место буржуазии и новорожденному среднему классу. Автор рассматривает революцию как грандиозный демаркационный проект, ускоренный переход от третичного сообщества к сообществу нового типа, собственническому. Последнее можно охарактеризовать как логичную трансформацию третичного, те же три класса, которые останутся с нами до эпохи гиперкапитализма. Изменилась идеология сообщества. Границы между классами, в отличие от сословных границ, совсем не такие явные, а переход из класса в класс не так сложен. Но это вовсе не означает, что неравенство исчезло. Несмотря на свое название, прекрасная эпоха, Belle Époque, прекрасной ее можно было назвать лишь в сравнении с межвоенным экономическим кризисом. В реальности же с 1800 по 1914 год 10% богатейших французов владели до 90% богатств. В Париже и больше 90%. В романах писателей той поры, например, Бальзака, мы видим страдающих и голодающих парижан, которым негде жить, нечего есть и некуда идти. Чтобы ярче продемонстрировать всю чудовищность неравенства, заметим, что почти ни у кого в Париже не было своей квартиры в собственности до Первой мировой войны. Во владении находились либо здания или кварталы целиком, либо ничего. Война сильно пошатнула экономики стран. Они не вернулись к стадии собственнических сообществ. Настала эпоха социал-демократии и коммунизма. Рабовладельческие и колониальные сообщества. В Санто-Доминго в 1780-х рабами было до 95% населения. Схожий уровень рабства наблюдался и в других британских и французских владениях в Вест-Индии. 84% на Ямайке, 85% на Мартинике, 86% на Гваделупе. Для сравнения, в тот же период в южноамериканских штатах и Бразилии рабами было 30-50%. В начале 1750-х на Гаити проживало 120 тысяч рабов, 77%, 25 тысяч свободных белых, 19% и 5 тысяч свободных метисов и цветных, 4% от всего населения. Уже к концу 1780-х население колоний на 90% состояло из рабов. Колониализм и рабство часто идут в связке, но, по словам Пикетти, это не одно и то же. Про идеологию рабства, как мы ее видим в период до гражданской войны в США, нельзя сказать, что это форма крайнего угнетения, пишет экономист. Идеологически рабство отстаивалось как более честная форма закабаления, чем тот вариант, который предлагал Север, то есть подчинение пролетариата капиталистам. Более того, Джон Кэлхун, защитник рабства и вице-президент США с 1825 по 1832 год, настаивал на ценностях патернализма и солидарности как основы системы рабства. Разумеется, на практике рабы часто сталкивались с жестокостью и несправедливостью еще больше, чем само рабство. Идеология никогда полностью не соответствует действительности. Колониальная идеология, напротив, изначально строилась для одной цели – обогащения метрополий за счет колоний. Здесь мы сразу видим четкое неравенство без всякого патернализма. Колонизированное население платило тяжелые налоги, вытягивающие из него все соки, только для того, чтобы поддерживать роскошный стиль жизни тех, кто доминировал над ними. В средней колонии на 1000 жителей приходилось 2 гражданских служащих, и каждый из них получал 10 зарплат обычного жителя. В метрополии же на 1000 жителей приходилось 10 служащих, и зарплата их превышала среднюю всего лишь вдвое. Пикетти рассматривает влияние колониальной системы на индийское общество. Он замечает, что англичане для своего удобства усиливали различия между варнами, особенно разграничивая в статусе низшие и высшие сословия. Так они лучше всего могли управлять страной и понимать ее. Социальные отношения в независимой Индии, что важно, постоянно менялись с 15 по 18 век. Пришедшие англичане заморозили это развитие. Британцы делегировали часть управления в руки высших каст, и это значительно повлияло на структуру всего индийского сообщества. Другой такой пример долгоиграющего влияния на общественное устройство – Япония. Эта страна оказалась чуть ли не единственной, которая смогла сохранить независимость во время европейской, а потом американской колонизации. Позже, в 20 веке, застарелое унижение, полученное от колонизаторов, выльется в милитаризм, который приведет к Пёрл-Харбору, наконец, к Хиросиме и Нагасаки. Японцы считали себя хранителями азиатской идентичности, а не разрушителями идентичности западной. К сожалению, для стран Юго-Восточной Азии, пострадавших сперва от европейцев, затем от японцев, разница оказалась невелика. И колониализм, и антиколониализм в своих экстремальных формах ведут к одинаковым бедам и неравенствам, которые еще долго ощущаются после изменения режима правления. Долгая история колониальных отношений по-разному, но одинаково сильно повлияла на дальнейшее развитие и сегодняшнее состояние Японии, Индии и остальных государств, попавших под влияние Европы. Если в Японии неравенство более сглажено и находится на уровне Европы и Америки, то в Индии оно куда заметнее. В то же время Индия за свой постколониальный период смогла создать систему сдержек роста неравенства. Она включает в себя различные квоты для бывших угнетенных групп. И хотя пока неравенство в Индии еще сильно, Пикетти надеется, что оно будет выравниваться быстрее, чем в США, где такая система налажена еще плохо. Социал-демократические сообщества. Социал-демократия – преобразование собственнической идеологии. Еще до Первой мировой войны правительства задумывались над методами уменьшения неравенства. Но война значительно ускорила этот процесс. Те страны, в которых не происходили коммунистические эксперименты, обратились к идеологии социал-демократии. Этот поворот хорошо показывает неправоту тех, кто говорит о присущей той или иной стране неизменной характеристике равенства. Швеция в 20 веке стала чуть ли не синонимом социал-демократии. Благодаря сложной налоговой и финансовой системе и долгому правлению социал-демократической партии, страна достигла чуть ли не максимального равенства в мире. Но так было не всегда. В прекрасную эпоху Швеция в плане неравенства не сильно отличалась от Франции и остальной Европы. Равенство после Второй мировой войны восстанавливалось стремительными темпами, но не везде. Так, к концу войны США добились почти всеобщего среднего образования. В то же время всего 20-30% детей учились в школах Британии и Франции, 40% в Германии. Вообще, на протяжении 20 века отношение к образованию среди законодателей менялось. Если до начала 19 века на образование тратилось примерно 0,3% бюджета, то с 1980 по 2020 годы в среднем по миру расходуется 6% от всего бюджета. Это значительный рост, причиной которого стала социал-демократическая идеология. Кроме образования, нельзя не вспомнить о прогрессивных налогах, в первую очередь на доход. Они начали появляться еще в прекрасную эпоху, но тогда больше ущемляли бедняков, чем перераспределяли богатство в их пользу. Сегодня почти все западные страны перешли на такие налоги, и Россия на этом фоне резко выделяется из числа остальных. Социал-демократическая идеология продержалась недолго, примерно 30 лет, с 50 по 80-й. После этого кривая неравенства снова начала ползти вверх, она и по сей день остается на высоком уровне. Коммунистические и посткоммунистические сообщества. Наибольший интерес для Пикетти представляют именно посткоммунистические сообщества – Россия и Китай. Нужно понимать, однако, что информация о доходах и уровне неравенства в обоих случаях является неточной, в лучшем случае фрагментарной. Поворотной точкой для Китая и России стал достаточно жесткий переход от коммунизма к неолиберализму. В России применялся метод шоковой терапии с почти мгновенным переходом к частной собственности путем ваучерной приватизации, скупкой государственной собственности частными руками. В Китае процесс оказался более постепенным из-за сохранения во власти коммунистической партии. Тем не менее, Китай сегодня не может считаться страной с коммунистической экономикой, хотя бы из-за схожего объема частной собственности с капиталистическими странами. Лучше всего тяжесть перехода в обеих странах видна по росту неравенства. Так, уровень неравенства в Китае 50-х был не выше, чем в странах Европы, даже Швеции. В 90-х 10% китайцев владели половиной всего капитала, в 2010-х уже 70%. Этот показатель близок к США и значительно выше европейского уровня. Хотя таких же исследований в отношении России нет, можно судить о неравенстве по доле капитала на офшорных счетах. Если на американские счета приходится около 4%, а на европейские 10%, то российская доля составляет целых 50%. Заключение. Одна из основных целей новой книги Пикетти – показать связь идеологии и неравенства. Идеология, как придуманная лидерами, так и образовавшаяся как бы сама по себе, оправдывает модель неравенства, которая существует в обществе. Вспомним о вице-президенте США Джонни Калхуне, который наверняка искренне убеждал американцев в высокоморальности рабства. Главное для автора книги – изучить развитие неравенства, чтобы минимизировать его. Возможно ли это? Да, как автор неоднократно повторяет, в истории нет ничего неизбежного. Всегда можно свернуть в разные стороны и в идеале прийти куда надо.
Привет, друзья! Коронакризис изменил футбол, но одну лигу все-таки больше, чем остальные. Сегодня я хотел бы поговорить про то, как сейчас меняется АПЛ, тем более в последней неделе было принято очень много интересных дискуссионных решений. Начнем мы, наверное, от наименее значимого, от наиболее ожидаемого и дойдем до самого главного, того самого проекта Big Picture, с помощью которого большие клубы, в частности Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, вообще хотят поменять английский футбол максимально сильно, так сильно, как он не менялся как раз таки с момента основания АПЛ. Прежде чем мы начнем, попрошу вас сделать традиционные ритуалы. Скорость 2.0, подписка, комментарий, лайк, как я это все уже вызубрил. Ну и вы не забывайте это тоже делать, ставить. Можем начинать. Начнем с элементарного. Преимущество, которое английские клубы получили на рынке. Пандемия и карантин, из-за которого мы были какое-то время без футбола, ослабило абсолютно всех в футбольном мире. Но кто-то ослаб сильнее, кто-то ослаб практически незначительно. И как раз таки Англия, она сильнее всего зависела от того, будет ли доигран сезон, либо не будет. То есть сезон был доигран, у них, в отличие от других клубов, зависимость от, в первую очередь, и прямо в огромном огромной степени от телеконтракта, а не от других источников дохода, там, например, рекламных доходов, либо сборов со стадионов. Англия в первую очередь зависит от телеконтракта, поэтому они пострадали меньше, чем другие лиги. И вот как раз-таки после закрытия трансферного окна в большинстве стран, ведущих стран, FIFA опубликовала промежуточные итоги, сколько какие команды потратили. Я подчеркиваю, что это информация FIFA. FIFA верифицирует каждую сделку, то есть это там не какие-то мифические циферки с трансфермаркта, на которые люди любят ссылаться. Это на 100% реальные суммы. То есть мы можем сравнить, сколько клубы из этих лиг тратили в прошлом, сколько тратят сейчас, и мы увидим контраст, огромный контраст абсолютно у каждой лиги, но изменения у Англии, они наименее значимые. То есть в процентном соотношении, да, есть сокращение, но это минимальное сокращение относительно других лиг. Если мы сюда еще добавим то, как хорошо клубы продавали в своих лигах, то увидим, что сальдо, отрицательное сальдо, то есть то, насколько охотно клубы тратят, даже если не могут продать, у Англии выросло в этот коронакризисный год. То есть они, в отличие от других стран, могут, даже не особенно задумываясь о продажах, тратить свои деньги. Конечно, если мы будем погружаться в детали, то мы можем вспомнить некоторые случаи, когда клубы в первую очередь думали о том, как бы сократить зарплатную ведомость, а только потом тратить. Ну, то есть это не отражается в трансферных суммах, но это важный фактор. Я говорю, например, о том, что сделал Арсенал с Генрихом Хитарианом, либо Манчестер Юнайтед с Алексом Санчесом, то есть они потеряли на этих футболистах, но они сократили зарплатную ведомость, и это им тоже в какой-то степени могло развязать руки для дальнейших трат. Но глобально такие трансферы на общую картину не влияют. То есть общая картина, она достаточно очевидна, все пострадали, но Англия пострадала намного меньше остальных. И в относительных значениях преимущество, там, доминирование, как угодно, Англии на рынке, оно лишь выросло из-за того, что случился коронакризис. Теперь у нас есть этому не только там визуальные впечатления, сколько громких трансферов, сколько громких имен пришло, а вот именно подтверждение цифрами. Это все из отчетов FIFA. Я вам оставлю ссылочку для дальнейшего самостоятельного изучения. Двигаемся дальше. Трансляции матчей АПЛ по системе Pay-Per-View за сумму 14,95, 14 фунтов, 95 пенни. Надеюсь, вы не сочтете меня снобом, если я дальше буду просто говорить 15 фунтов. Кто-то считает, что это прямо значимое решение. Клубы уже собрались и утвердили. Это там 19 против 1. Лестер только проголосовал против. И действительно, такое решение уже принято. Кто-то считает его очень важным, но я бы его не переоценивал. Сейчас попытаюсь объяснить, почему. На самом деле, любой, кто по-настоящему в нем разобрался, понимает, что его переоценивать не стоит. Для того, чтобы более наглядно объяснить, я сейчас озвучу мнение человека, такого условного человека, которого на самом деле не существует, но похожих людей мы часто встречаем в комментариях на разных ресурсах, который не разобрался. Вот человек, который не разобрался, мнение сейчас будет. Оно звучит примерно так. На ОКО мы можем за 3 или 4 тысячи рублей смотреть все 380 матчей АПЛ. А тут 15 фунтов за один матч. Это абсолютно абсурдная логическая цепочка. То есть, либо человек очень глуп, либо человек хочет с вами манипулировать, если он пытается вам втирать такую дичь. Есть три причины, почему это нелепо. Ну, во-первых, само сравнение некорректно. Потому что внутренние права, то есть внутренние это для Англии, это права, проданные внутри Англии, они всегда будут дороже, чем права, проданные в любую точку мира. Просто потому что внутри страны спрос на местную лигу, если мы говорим о хоть более-менее футбольной стране, он будет выше, чем в любой другой точке мира. На самом деле это работает даже в России. Если мы сравним рейтинги трансляций РПЛ с рейтингами трансляций АПЛ, то у РПЛ до сих пор рейтинги выше. То есть внутренний рынок, там наибольший спрос вот именно на лигу твоей страны. Там наибольшее количество болельщиков клубов, о которых идет речь. Это нужно учитывать. И мы на самом деле можем даже посмотреть, сколько стоят международные права, то есть права, проданные абсолютно во всех странах мира, и внутренние английские права. То есть, если мы возьмем самый свежий контракт, который заключался на 3 года, то внутренние английские права были проданы за 5 миллиардов фунтов, а права во все остальные страны мира за 4 миллиарда и 200 миллионов. То есть Англия, как рынок спроса на АПЛ, по-прежнему превосходит все остальные страны мира, поэтому ну просто изначально проводить хоть какие-то аналогии по ценам тут неуместно, просто потому что в Англии это по определению должно стоить дороже, за эти права заплатили намного больше. А заплатили за них намного больше, потому что понимают, насколько уникально высокий спрос именно внутри страны. Спрос, который ни на каком другом рынке, как бы там не хотели продавать АПЛ в Азию, США и другие страны, невозможно повторить, по крайней мере на данном этапе. И это подтверждается цифрами. То есть само сравнение не просто вот сейчас после этой новости, а вообще в любой момент оно неуместно и некорректно. Второй момент. Люди, которые так говорят, они просто не понимают, о каком типе матча идет речь. То есть не понимают, какие именно матчи будут продаваться за эти самые 15 фунтов за игру. В Англии просто давно действует закон, который запрещает показывать в прямом эфире матчи, которые идут в субботу в одно время. То есть вот эти вот все невероятные сделки BT, Sky, они не на 380 матчей, они на меньшее количество игр. Два бродкастера делят между собой не все матчи. Некоторые матчи вообще невозможно показывать. Вот именно по этому закону, он достаточно старый, кто-то говорит устаревший, призван он в первую очередь не рождать конкуренцию между телекартинкой и походом на стадион, чтобы не было лишнего соблазна не пойти на стадион у болельщиков. И сейчас, как вы понимаете, пойти на стадион невозможно. И нужно как-то смотреть матчи своей любимой команды. И это очень большая проблема для людей, которые вообще остались, по сути, без футбола. И какое-то решение требовалось. Вот собрались клубы и пришли к такому ходу. Но важно понимать, что это не просто условная цена за любой матч АПЛ, что было бы совсем безумием. Это конкретно возможность таким образом краткосрочно решить возникшую проблему. Ну и в-третьих, вот эти вот утверждения, где заигрывают с фразой там «кто-то жалуется, кто-то не жалуется», предполагают, что якобы в Англии это приняли прямо восхитительно. То есть 15 фунтов – фигня. На самом деле это, конечно, не так. Самая частая реакция, если вы почитаете и просто-напросто комментарии на ведущих медиа и даже многих публичных людей, она сводится примерно к тому, что это собралась куча миллионеров в одной комнате, и почему-то они определили за нас, что для нас много за матч АПЛ, а что для нас мало за матч АПЛ, вообще нас не спросив. То есть англичане восприняли это очень-очень болезненно. И именно болельщики конкретных клубов, которые иначе посмотреть матч не могут, вынуждены будут платить, но, безусловно, все тут очень сильно возмущены и недовольны. Трудности добавляет и то, что клубы на данном этапе не знают, что им делать с держателями сезонных абонементов, а это как раз-таки целевая аудитория, люди, которые могли бы заплатить за эти матчи. Кто-то компенсирует им на основе вот сыгран матч без зрителей, получаешь компенсацию. Кто-то предлагает будущие бонусы, кто-то просто занимает выжидательную позицию. Разные клубы ведут себя по-разному, а цена и условия, оказывается, вот должны быть одинаковыми для всех. То есть это тоже не на 100% логично, это добавляет скандальность этому решению. Но это, по крайней мере, лучшая ситуация, когда вообще ни за какие деньги у болельщиков нет легального доступа к матчам. Ну, подытоживая, я думаю, если вы внимательно слушали, вы это уже поняли, это просто временное решение очень острой проблемы. На самом деле это возмутительно, что Англия начала сезон, не решив эту проблему предварительно. Это тоже очень широко обсуждалось. Безусловно, это также шанс прощупать рынок, посмотреть, насколько вообще болельщики хорошо реагируют на возможность использовать эту функцию pay-per-view. Это тоже в будущем может как-то повлиять на планы АПЛ, но пока что это не долгосрочное решение. И, наконец, переходим к главному, к этому самому грандиозному проекту Big Picture. И забавно, что буквально недавно в подкасте на прошлой неделе мы обсуждали будущее АПЛ, и тут возникает такой черный лебедь, который меняет абсолютно все. Это, во-первых, подчеркивает нелепость абсолютно любых наших не наших в подкасте, а наших вообще людских, наших прогнозов, не только в футболе, а вообще в любой сфере. Это все-таки такое сомнительное занятие, потому что черные лебеди, они возникают регулярно, их предсказывают предсказать просто-напросто невозможно. И во-вторых, хотелось бы объяснить, что это вообще такое, насколько серьезными могут быть изменения. Я разбил эту огромную тему на три маленьких подтемы. Я хочу сначала объяснить, в чем суть потенциальных изменений, насколько серьезно нужно относиться, это слухи, либо это уже нечто подтвержденное. И третий момент, какими будут последствия. Давайте вот по порядку пройдемся по этим пунктам. Для того, чтобы абсолютно полностью разобраться в сути, я, наверное, вам просто оставлю ссылочки на тексты от The Telegraph и The Athletic. Они подробнее остальных написали об потенциальных изменениях. Там есть в том числе цитаты участников переговоров. Сам же я тезисно вот пройдусь по совсем важным фундаментальным пунктам. Ну, во-первых, клубы АПЛ пользуются ситуацией, которая сейчас сложилась в чемпионшипе и низших лигах, где большое количество команд без зрителей могут просто пропасть. Уже есть несколько таких случаев. Наверное, эти команды возродятся в том или ином виде, но банкротства сейчас могут стать очень-очень частыми, и это хотелось бы предотвратить. Один из вариантов — это помощь от государства, другой — это вот помощь от АПЛ, у которой, как мы видим, денег на фоне остальных сейчас очень-очень много. Так вот, клубы АПЛ, безусловно, особенно большие клубы, хотят этой ситуацией воспользоваться. Суть сводится к тому, что сейчас на конкретном этапе достаточно большими суммами они спасают низшие лиги. Они просто вот из будущих телевыплат перемещают деньги чемпионшипу и низшим лигам, что спасает клубы от исчезновений. В свою очередь, АПЛ требует себе привилегии, то есть переформатировать вообще очень-очень многие вещи, которые давно устоялись. Самое главное потенциальное изменение — это отказ от правила «один клуб, один голос». Прямо сейчас оно действует в АПЛ. А если же проект будет одобрен, тогда голоса 9 клубов приобретают более значимый вес. Это, ну, по крайней мере, так сформулировано, это 9 клубов, которые дольше всего пребывают в АПЛ. То есть клубы, которые мы включаем в традиционную большую шестерку, сюда, разумеется, входят. Но они, наверное, для себя и прописали такое очень компактное и полезное определение. Кроме них, на данный момент этими клубами являются Вест Хэм, Саутгемптон и Эвертон. И если шестерка из вот этих вот команд какое-то решение одобряет, оно вот считается одобренным. Прямо сейчас нужно по правилу «один клуб, один голос» собрать 14 голосов. Такого равноправия в обновленной лиге уже не будет. Пожалуй, вот это главный момент. Это момент, через который можно потом протолкнуть абсолютно любое изменение в пользу больших клубов. А некоторые изменения в пользу больших клубов, они уже идут прямо в комплекте. Чтобы не зацикливаться только на теме, вот большие клубы получили больше власти, можно сказать и о том, что клубы поменьше, особенно клубы из низших лиг, тоже кое-что получают. Например, они будут получать больше денег от коллективной продажи прав, то есть около 25% будет теперь спускаться вниз. Но на самом деле это не так однозначно, и я даже примерно понимаю, каким образом большие клубы постараются это компенсировать. Во-первых, сразу же будут предусмотрены изменения в системе распределения прав, и теперь большие клубы будут получать больше из-за того, что будет ориентир на результаты в три последних года. То есть если команда стабильна, а как раз таки лучшие результаты будут у самых богатых шести команд в последние три года, то есть если команда стабильно хорошо выступает, то она получает за счет этого больше денег от телетрансляций. Еще один ход, который используется для того, чтобы вроде как и спустить денег вниз клубам поменьше, но при этом не потерять самостоятельно, это, конечно же, сокращение лиги до 18 команд. Это тоже шаг, который сейчас требуют большие клубы. То есть делить деньги от общего пирога будут по-другому. Количество частей этого пирога тоже поменяется, и большие клубы в шоколаде, при этом вроде как в низшей лиге денег тоже спускается больше. То есть самые маленькие клубы тоже становятся, наверное, более довольными. Но при этом пропасть между, скажем так, серединкой АПЛ и элитой АПЛ, она с каждым годом будет увеличиваться. Ну и, следовательно, пропасть между совсем бедными клубами из низших лиг и элитой АПЛ, она тоже будет увеличиваться. При этом вот самые маленькие клубы английские, они, наверное, получат ситуацию, ну, чуть более выгодную, чем сейчас. Это, конечно, не все изменения. Еще раз, лучше самостоятельно самостоятельно изучить, там достаточно внушительный и интересный список. Но я думаю, я обрисовал главный тренд и выбрал действительно самые важные, о которых нужно прямо точно-точно знать. Насколько все это серьезно? Я считаю, что это пока не официально, но это случится. Я практически уверен в том, что это случится. Может быть, в немного преобразованном виде, но переговоры, которые сейчас ведутся и которые были в достаточно полном виде слиты в прессу, потому что там даже известно, сколько страниц у этого документа, 18, если кому-то интересно. Там есть комментарии Рика Перри, который является президентом футбольной лиги, это, по сути, чемпионшип, и еще две лиги пониже. Он представляет вот эти команды, и он достаточно оптимистично настроен относительно этого плана. И на самом деле, даже вот заявление АПЛ, которое было опубликовано после появления текста на The Telegraph, оно опровергает то, что там какие-то договоренности достигнуты, и даже выражает некоторую разочарованность тем, что такие переговоры ведутся, но оно тоже подтверждает, косвенно подтверждает серьезность их намерений, потому что просто так лига вот такие слухи не комментирует. Ситуация крайне серьезная. Если мы также ориентируемся на Inside the Athletic, то мы можем распознать, что все исходит от двух больших команд, это Ливерпуль и Манчестер Юнайтед в первую очередь. Челси с ними находится в очень тесном контакте и тоже тут участвует активнейшим образом. Три остальных больших клуба, Тоттенхэм, Арсенал, Манчестер Сити, вроде как пока что выражают молчаливое согласие и одобрение, но не продвигают проект настолько же явным образом. При этом занятно, что один из руководителей Манчестер Сити, Ферран Сориано, на днях говорил об абсолютно других изменениях, о возможном внедрении в низшие лиги так называемых B-teams, то есть резервных команд из клубов АПЛ, как это происходит, например, в Испании, где есть Барселона Б, Кастилья, которые играют в низших лигах и могут теоретически добраться до второго испанского дивизиона. Вот такую же систему предлагают в Англии, у нее есть свои плюсы относительно развития футболистов, у нее есть главный минус, потому что места исторических клубов с болельщиками займут просто вторые команды элитных клубов, что не очень красиво. Но вот он говорил о такой системе. На самом деле, даже сам факт этого выхода этого ролика говорит, что я воспринимаю эту информацию больше, чем как какой-либо слух, как очень серьезную информацию для будущего всей лиги. И, наконец, разобравшись в том, насколько абсурдными бывают любые прогнозы, мы переходим к обсуждению перспектив, к прогнозам. То есть, что может случиться с АПЛ, если все это действительно будет одобрено? Я, конечно, не дурак, поэтому постараюсь дать несколько ракурсов, несколько направлений, в которых может пойти лига. Но давайте по порядку разбираться. Для того, чтобы понять, что будет дальше, нужно осознать, какие ключевые факторы роста у АПЛ были. Почему она смогла оторваться от всех других лиг? Я вижу, на самом деле, тут три важнейших фактора. Первый – это то, насколько здорово АПЛ приняла глобализацию. То есть еще даже до того, как АПЛ стала главной лигой мира во второй половине нулевых, в начале десятых, АПЛ очень активно впитывала себя культуру и знания из других лиг. Например, в 90-е вот фундамент для всего этого роста, по сути, заложил приход Арсена Венгера, который очень много дал именно из того, что потом скопируется чуть ли не всеми клубами лиги. И приход достаточно топовых, но возрастных игроков из других лиг, но можно тут вспомнить, наверное, как одного из самых влиятельных, но при этом уже прошедших свои лучшие годы футболистов, это, конечно, Руд Гуллит, из Италии тоже очень много приезжало футболистов, там и Раванелли, из Германии был Клинсман, то есть это стало трендом, который распространился на все команды, даже маленькие, можно там того же Ди Каньо вспомнить. В общем, это сделало лигу более интернациональной, чем любая другая. Когда пришли деньги, когда Англия получила возможность приглашать не просто ветеранов, а лучших футболистов из этих же лиг, тогда, мне кажется, все эти особенности стали лишь еще более яркими, но они зародились еще раньше. И это все умножается на статус английского языка как доминирующего вообще в мире. Поэтому достаточно логично, что глобализация — это тренд, от которого лига английская выиграла. Она стала просто-напросто международной, хотя все еще базируется в Англии. Англии. Второй момент, который значительно ускорил этот процесс, это новые деньги. Два главных примера это Манчестер Сити и Челси. Они взрывали рынок, остальные вынуждены были их догонять. Даже если бы остальные не стали их догонять, хотя то, что все остальные начали догонять, это вполне себе рыночное явление. Но даже если бы не стали, все равно это просто-напросто клубы, которые за счет этих невероятных инвестиций привлекают к себе внимание, привлекают внимание ко всей лиге. И то есть банально становится на сколько-то вот таких суперинтересных проектов больше в лиге. И скорость роста именно самого турнира, разумеется, повышается. Ну и третье, это, конечно, упомянутое правило «один клуб, один голос». То есть можно тут из этого правила вывести то, насколько равномерно распределялись доходы от телетрансляции в АПЛ. И вообще очень-очень много последствий у этого правила было, но все исходит именно из него. Сейчас, если мы изучим потенциальные изменения, глобальный статус АПЛ не под угрозой. А вот два остальных фактора под самой прямой угрозой. Как вы знаете, из-за отсутствия правила «один клуб, один голос» будут абсолютно другие принципы принятия решений. И один из принципов заключается в том, что если вот шестерка согласна, шестерка клубов, значимых для АПЛ согласна, она может наложить запрет на любое решение. Такая власть вот будет у ведущих клубов. В частности, на решение о смене владельца у любого другого. И это, конечно же, очень сильно ограничивает возможности роста. Также будут ограничены возможности роста внутри лиги, потому что еще одно потенциальное новое правило – это жесткий фейерплей не только для тех, кто стремится в Еврокубке, а абсолютно для всех в лиге. То есть развиваться будет очень трудно, очень много новых барьеров входа появляется. И таких проектов больше возникать, наверное, не будет. Большие клубы таким решением себя эгоистично, но все-таки защищают. То есть новых больших клубов появиться практически не может. Ну и второй момент, даже не равенство, потому что почему это не стоит называть равенством, мы как раз таки обсуждали в подкасте, а вот равноправие действительно в АПЛ существовало. Сейчас оно уходит. Ярче всего это, конечно, проявится в том, как распределяются деньги от телетрансляции. То есть даже вот сейчас, когда все эти решения будут приняты, уже будут изменения в системе распределения денег, и дальше все новые изменения будет очень просто протолкнуть большим клубам, им нужно просто согласие 6 команд, что на самом деле ставит все остальные команды в невероятно уязвимую позицию. Более того, эти эксперименты с pay-per-view, они тоже скорее про неравенство, потому что в данном эксперименте клубы будут продавать свои трансляции индивидуально, то есть если ты болельщик большого клуба, то ты покупаешь трансляцию у него, он получает доход, а не равномерно этот доход распределяется между клубами, которые участвуют в матче. И если это продолжится, нетрудно догадаться, кто от этого выиграет и как будет расти неравенство, и как будет расти неравенство между клубами. Ну, я обрисовал такую ситуацию, где вот были плюсы, сейчас плюсы пропали, и это плохо. На самом деле это просто факты. То есть эти вещи помогали расти, и сейчас этих вещей не будет. А как будет, плохо или хорошо, тут сказать никто не может. Как я сказал, прогнозы, они вот такие. Прогнозы. Так вот, я вижу несколько сценариев. Первый. Если мы берем за истину тезис, то что АПЛ как телепродукт достиг своего пика, достиг своего потолка. Если это действительно так, то стратегию больших клубов можно понять. Коллективный рост, который основан на равноправии, он по этому сценарию продолжаться дальше не может. В таком случае действительно можно снимать сливки для себя, отрываться от остальных и повышать свои шансы для международной конкуренции. Только в таком сценарии, я в него, если честно, не особо верю, но только в таком сценарии в этом есть смысл для всей лиги. Если же мы говорим о БПЛ как продукте, у которого есть еще потенциал для роста, например, освоение стриминговых платформ, либо расширение еще вот международных рынков, то мне кажется, это решение не имеет смысла. Мы видели раньше такие эксперименты в других странах, когда клубы пытались продавать права неравномерно, когда даже клубы пытались индивидуально продавать свои права. Самая здоровая ситуация и самый здоровый рост сложился именно в АПЛ по двум причинам. Во-первых, это коллективная продажа прав, то есть нет клубов, как там Реал и Барселона на определенном этапе, которые индивидуально продавали свои права. И второй момент – это относительно равномерное распределение телевизионных денег между командами, которое рождало как минимум иллюзию равенства, иллюзию равноправия. Как минимум на рынке команды могли себе даже маленькие позволить очень и очень многое. Но даже если мы вот верим в этот первый сценарий, где клубы АПЛ все просчитали, где большие клубы все просчитали, и в этом решении есть смысл, то все равно оно слишком заточено на то, чтобы прямо здесь и сейчас рубить бабло. Да, таков современный футбол, ничего с этим не сделаешь. Календарщик расчищается для того, чтобы было больше возможностей где-то проводить коммерческие матчи. Да, нет никакого спортивного смысла в сокращении лиги до 18 команд. Наоборот, есть даже подозрение, что если лигу расширить, там, конечно, календарь взорвется, но именно качественных команд в Англии как раз-таки хватит для того, чтобы лигу расширить. Но принимается вот это решение, чтобы даже в краткосрочном периоде не потерять в своих доходах. Если мы отправляем часть дохода в низшей лиге, то пусть и команд в АПЛ будет поменьше. В общем, как вы поняли, я негативно настроен относительно этого проекта. Посмотрим, что из этого получится. В конце выпуска вы обычно ждете от меня шутку или что-то, по крайней мере, не смешное, но похожее на шутку. В данной ситуации, я думаю, невозможно пошутить лучше, чем это сделали в комментариях на sports.ru. Всегда читайте комментарии на sports.ru. Пока!